Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Следите за новостями, тогда подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на всех лентах, это заявление Сергея Шойгу, министр обороны, рассказывает, что американская подлодка заходила в российские воды на глубину в 4 километра, а операция по ее выдворению шла почти 3 часа. Это молния с ленты агентства РИА Новости. Это было с ленты агентства ТАСС, а РИА Новости в эти минуты цитирует министра иностранных дел. Лавров говорит, что понятие неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад. Еще Лавров говорит, что реакция России на ответы США и НАТО по безопасности теперь тоже сформулирована, то есть ответы на ответы, и это 10 страниц документов. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы в ближайшие 20 минут поговорим об общественном обсуждении проекта по традиционным ценностям. Много говорили по этому поводу, да, теперь вот Минкультуры приостановило обсуждение. Видимо, будет другой проект для обсуждения. Первая тема, а вторая тема – это события в Туркмении. Там для многих неожиданно стартовала кампания по выборам президента. Причем сам действующий президент эту кампанию и объявил. В чем дело, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И по поводу пробок. Сейчас в городе пробки в 4 балла в 6 вечера. Как ожидает Яндекс, они станут 5-бальными. Максимум на сегодня 6-бальные пробки в 7 вечера. Первая тема для обсуждения. В этом часе Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям. В пресс-службе ведомства рассказали, что решение принято после критики сообщества. Там ответили, что необходим поиск новых подходов к разработке документа. Вообще, документ называется так. Проект указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Разработали этот проект в российском НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева. Вступать в силу этот документ должен в мае 2022 года и распространяться будет на органы государственной власти, граждан России, некоммерческие организации, федеральные и региональные власти и органы местного самоуправления. Среди задач, в частности, там называют защиту русского языка от нецензурных цензурной брани, противодействие деструктивной идеологии и поддержка традиционных конфессий. Ну, главное, как кажется, сказано в названии, ведь там четко сказано «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Иосиф Рейхельгаус, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», к нам присоединяется. Иосиф Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, что произошло вокруг этого документа? Почему Минкультуры приостановило обсуждение проекта?
Произошло то, что дремучесть этого документа, мракобесие, глупость, пошлость, все, что там заложено самыми лучшими словами, я надеюсь, самыми благими намерениями, оно выплыло, и это увидели не только простые работники театра и руководители театра. Это увидела, я думаю, Ольга Борисовна Любимого, увидели понимающие люди в администрации президента и сказали, что ну и так очень много глупости идет, очень много среди наших талантливейших чиновников, которые уже ухитрились самые простые, самые элементарные понятия так засахарить или замусолить, что неприлично эти великие слова говорить вслух. Поэтому, я думаю, они это увидели и вовремя остановились. Слава богу, что случилось так.
Смотрите, это ведь основы культуры в целом, а не только про театр. А именно почему-то руководители театра заговорили об этом.
Ну, да не только руководители театра. Просто руководителям театров легче говорить, потому что их знают, их узнают. А руководителям библиотека, руководителям музеев сложнее. А просто нормальному человеку, как у нас это в кавычках, называется, простому человеку, неловко, нелепо об этом говорить. Но это все такое, не хочу резких слов говорить, но это не неграмотное, вот, сказал бы так. Это безграмотное, это такое недоверие нормальному человеку, который сам понимает, что есть вещи, которые там называются родина, семья, гражданские какие-то твои там установки, ну, которые не их не нужно. Это как вот мы дышим воздухом, и мы же не говорим каждый день, я дышу. И там понятие патриотизма, это понятие, ну, нормальное, человеческое, понятие родины, это вещи, о которых, если ты вдруг начинаешь об этом говорить, начинаешь это защищать, значит, у кого-то есть сомнения в том, что это не самые важные ценности в жизни человека.
То есть их формулировать не нужно отдельным указом?
Конечно, не нужно. Ну как? Ну люди это видят, знают. Все-таки, ну у нас же не дремучая страна. У нас талантливые люди, талантливая страна. Я сужу это каждый день по зрителям своего театра. Как тонко смотрят спектакль, как тонко сопереживают, как все видят, все понимают. Ну что мы на кого рассчитываем? Мы рассчитываем на образованного российского человека. У нас это не зависит от того, кто там 10 классов окончил, а кто аспирантуру. Но пока еще, к счастью, страна великой литературы, страна вообще великого искусства, великого, которым мы много лет гордились и сейчас можем гордиться. Я очень часто, я преподаю там в зарубежных университетах крупных или участвую в фестивалях. Как только бываю за рубежом, я чувствую гордость, счастье, что мы представляем вот такую Россию. И горе, что у нас есть чиновники по фамилии там Аристархов или еще кто-то, который хочет все это превратить в такое, ну, вот дальше не буду определять.
Хорошо, тогда уточняющие вопросы. Ведь там в документе, среди прочего, собирались защищать русский язык, к примеру, от нецензурной брани. Не секрет, что нецензурная брань появляется и в театрах. Так не надо защищать от брани?
Нет, вы знаете, нецензурная брань имеет разные подразделы и взгляды на нее. Когда нецензурная брань звучит из подворотни и сопровождается пивом из горлышка и сигаретой, которую бросают мимо урны, то эта нецензурная брань становится вот той грязью, от которой надо освободиться. А когда, извините, русский мат, тоже называемый нецензурной бранью, имеет сильнейшие художественные корни. Я могу вам процитировать очень многих великих русских поэтов и писателей, которые почему-то, где-то, зачем-то употребляли отдельные слова.
Давайте пока цитировать не станем в нынешних условиях.
Я не буду сейчас цитировать. Да. Я говорю о том, что вырванные из контекста, они начинают существовать как некая художественная данность. Это серьезный разговор очень. Угу. Это не дело одного постановления.
И последний уточняющий вопрос от нашего слушателя. 800-833 пишет. Вот когда сказано указ об укреплении и сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, он спрашивает, мы понимаем, чем отличаются наши ценности от общемировых?
Вот я боюсь, что те, кто этот указ формулирует, совершенно не понимают. Совершенно не понимают. Хотя, безусловно, есть какие-то определенные параметры нашего русского искусства, нашей русской культуры. Безусловно. Но есть и общемировые, и об этом имеет смысл говорить, рассказывать, изучать в школе, в институте, в аспирантуре. И там, где эти указы формулируют и представляют вот на общее обозрение.
Спасибо. Иосиф Рейхельгаус, художественный руководитель театра школы современной пьесы. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, вот интересно, если в этом документе говорится о русском языке, то что делать с российским послом в Швеции? Будем требовать для него какой-то санкции? Хотя что для него санкции? Знаете, Виталий, что до сих пор идет спор по поводу того, что конкретно сказал российский посол. То, как его цитируют, или, к примеру, посол сказал, что, мол, нам наплевать. Хотя, с другой стороны, подобного рода выражения тоже, как кажется, не послам бы употреблять. Нецензурная брань – это часть языка. Как его можно защищать? 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз, там не только про нецензурную брань. Там про противодействие деструктивной идеологии. Там про поддержку традиционных конфессий. Там, в конце концов, формулировка этих самых ценностей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вот я бы хотела конкретно остановиться на, опять же, нецензурной брани, на этих словах, и паразиты, они, и всяческие другие эпитеты. Просто сейчас я вот, знаете, столько вижу... И не в подворотнях, и не алкашей этим делом занимаются. Начинается с детства, вы понимаете, едет или идут подростки, и они до такой степени спокойно ругаются или даже разговаривают на этом языке, а вдруг они услышали господина Рахильгауза и сказали: «А мы творческие люди, мы, например, в театральном кружке участвуем».
Нет, ну, подождите, это... смотрите, вот возвращаясь. Ну, во-первых, когда мы были детьми, вот я, например, ребенком был в 70-е годы, откровенно говоря, я тоже в их возрасте знал эти слова, и использовали мы тоже. Но,
меньше,
смотри,
меньше.
Может быть, да, может быть, во всяком случае, мы боялись это говорить вот так, как вы описываете.
Да, именно.
А я вот про другое хотел спросить, но Пушкин же тоже это делал.
О, вы знаете, но этого же не было в открытом доступе, как говорится. Это были такие стихи и произведения, которые, ну, как бы вот на досуге написал, но не стал публиковать для всех.
Ну, или знаете? Другие не стали публиковать. Ладно, давайте тогда последние все-таки вернемся. Когда в начале разговора с Рахильгаузом я его спросил, то есть вообще не надо перечислять ценности? Он говорил: ну вообще не надо, мы и так это знаем. Вы тоже так думаете?
Я думаю, что в наше время, когда, ну, немножко про образование, да, когда образование немножко просело в средней школе, да, вот как бы подрастающее поколение, я думаю, что нужно. Это нужно все время говорить.
Ну, смотрите, вот прямо реально это ведь звучит. По постановлению партии и правительства духовные ценности с этого года на ближайшие 5 лет такие. Ну, правда, это как-то странно звучит.
Это странно, но для нас с вами, да, потому что я тоже как бы вашего приблизительного возраста. Это для нас с вами. Мы прошли советскую школу.
А им надо?
Да, вот подрастающему
Хорошо.
Поколению молодежи надо.
Хорошо, но тут Виталий пишет, что, мол, дескать, так это вы на этом языке разговаривали, и от вас узнало подрастающее поколение. В наше время надо напоминать, пишет Юстас, а то многие стали забывать. 7373948. Игорь говорит об открытом доступе. Хотелось бы напомнить, что Пушкина читала 1015 на всю Россию. Игорь, мне кажется, вы преуменьшаете значение нашего всего для России. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, в некоторых эпизодах, если убрать мат, эпизод просто теряется. Пример, фильм «Духлес», когда...
Не, подождите, вот смотрите, вы опять говорите про мат. Вообще-то, это более широкий разговор про традиционные ценности. Или вот это вот прямо такое главная тема?
Не, ну просто вот пример, если вот в фильмах вот есть некоторые эпизоды, если убрать чисто оттуда мат, эпизод теряет весь смысл.
Ну, на самом деле, если молоток на ногу уронить, то тоже многое, что теряется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне, во-первых, не очень понятно, действительно, что такое традиционная духовная ценность. То есть они, мне кажется, у нас как-то все-таки менялись. В советское время это одно было. До революции другое. В 90-е годы третье. И потом, вот что такое деструктивное? Ну, вот я вырос в 70-е годы. Тогда вот, ну, действительно... Западные считались ценностью деструктивной, сейчас, наверное, тоже.
Но тогда, слушайте, тогда надо... зато как хорошо шли вот эти вот магнитолы японские, саньё, я помню, ох!
Да. Ну, тогда надо запрещать, ведь тогда кино практически голливудское не показывалось. Вот тогда мы к этому придем.
Понятно, но все-таки возвращаясь, традиционные российские духовно-нравственные ценности, их надо формулировать указом?
Нет, не нужно.
Не нужно. Не надо. Хорошо, 7373948. Так, ну, у нас как всегда обычно. Игорь, вы как написали, так я и ответил вам. Погуглите на досуге тираж Пушкина во время его жизни. Вы не написали в первом сообщении, что вы говорите вообще о том, что было во времена начала 19 века. Леонид 77-го года пишет: была молодежь, которая открыто говорила и ругалась матом. Да и взрослые, откровенно говоря, были. Но еще раз, мат — это все, что, собственно, вызывает у нас споры, когда мы говорим о традиционных ценностях российского общества. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ничего, если я не про мат.
Спасибо.
Пожалуйста. Знаете, нельзя указом ввести ценности и прочее, да. Это должно быть как-то, ну, сформироваться вот именно сознанием общества. Потому что у нас иногда бывают такие документы, загадочные для меня, подписывают, люди тратят. Да, вот как был такой Медведевым подписан документ, технический регламент использования кадила в церкви.
Да ну, да не верю, да не верю, да не может быть.
Есть такой.
Может быть, с точки зрения пожарной опасности, разве что. Ладно, указ — это формализм, пишет 642-й, не надо ничего подобного. Но вот пока, во всяком случае, Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям. Что будет в новом проекте, мы пока не знаем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Хорошая история, Виталий. Вспомнил про, видимо, вот эти вот моральные строители коммунизма. Я уже забыл, как это называлось в свое время. Есть, говорит, ощущение, что то, что сейчас называют традиционными ценностями, через какое-то время будет повторять то, что вот тогда называлось моральными качествами строителя коммунизма и так далее. Там же тоже вот формулировали. В каждом углу это висело, а теперь мы говорим, что-то надо как-то напомнить. Нет, не морально-волевые качества. Юстас пишет, кстати, что прижизненные тиражи Пушкина, уж раз мы даже об этом заговорили, не превышали 1200 экземпляров, а журнал «Современник», основанный Пушкиным в 40-е годы 19 века, то есть уже после Пушкина, печатался и вовсе тиражом в 600 экземпляров. Ну, мы же должны еще понимать, что это была другая история, другие технологии книгопечатания, в конце концов. Следующая тема для обсуждения. Моральный облик строителя коммунизма. Верно, Панк 13-й. В Туркмении стартовала кампания по выборам президента. Там первый этап выдвижения кандидатов. Право есть у политических партий, у групп граждан. В республике действуют три политических движения, надо сказать. Демократическая партия, аграрная партия и партия промышленников и предпринимателей. Надо, чтобы 10 тысяч подписей было группы граждан, если они выдвигают кандидата. Гражданин не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, 15 лет до этого постоянно проживающий и работающий в стране, может быть избран президентом Туркмении, причем глава государства там избирается сроком на 7 лет. Гурбангулы Бердымухамедов президент страны, но вдруг на прошлой неделе он сказал, что ему уже много лет, по-моему, 65, а значит, надо давать дорогу молодым. Он в том выступлении даже не сказал, что надо дорогу давать молодым завтра, к примеру, через год или через 3 года, но буквально через несколько часов появились сообщения о том, что подписан указ, и выборы президента в этой стране состоятся уже 12 марта. Так быстро? Юрий Солозобов, политолог, директор международных проектов в Институте национальной стратегии, он к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько неожиданно то, что происходит сейчас в Туркмении?
Потребитель новостей, это все неожиданно, потому что Туркмения закрытая страна, и мало кто интересуется. А для тех, кто наблюдает за результатами фактов, назад Аркдаг, руководитель
Туркмении. Юрий Михайлович, я прошу прощения, вы могли бы хотя бы к окну, что ли, поближе подойти? Мы не все слышим.
Да, я подошел, да. Хорошо.
Да, прошу.
Вот, год назад была активна политическая реформа, создание двухпалатного парламента. Причем Бердымухамедов сразу занял должность главы этого нового верхней палаты и анонсировал, что будет проведена дополнительная политическая реформа. Его сын Сердар появился на горизонте в 2016 году. И вот за эти 5 лет он прошел кучу должностей, как стажер политически занимался и руководством регионов, и министерств, и нефтегазовой промышленности, был в правительстве. Впервые он появился в Мажилисе, такой робкий парень. Вот, не харизматичный совершенно. Но, видимо, он достиг возраста 40 лет, когда Конституция позволяет ему избраться на пост президента. И Бердымухамедов, испытывающий по определенным сообщениям проблемы со здоровьем, решил не тянуть с династией. У них, кстати, внук есть, поэтому на ближайшие 60 лет, по его мнению, династия обеспечена.
Скажите, вот сегодня было среди новостей, что Токаев поддержал решение Бердымухамедова, учитывая, что произошло в последнее время в Казахстане, и учитывая, что Токаев не родственник Назарбаеву, как вот это все понимать?
Я думаю, что это надо понимать просто, что наступил период, когда продление полномочий невозможно из-за физического проблем со здоровьем у лидеров. Вот мы знаем проблемы среди наших партийных лидеров, дай бог им здоровья. И среди других, вот идет такая неизбежная возрастная смена власти, кто бы как ни хотел. И здесь как можно быстрее это сделать на Востоке считается. Конспирологическим образом это самый такой сценарий. Но весь вопрос, насколько молодой Сердар удержит власть. У Бердмухамедова есть амбициозные родственники, и племянники, и сестры, и которые достаточно богатые, влиятельные люди. Есть и другие представители клана. Клан очень оторван от жизни народа. И там, понимаете, любой вот какой-нибудь там, условно говоря, Будкин, можно возглавлять и сказать, ну, конечно, он же родственник там, конечно, мы же знаем давно, хороший парень.
Скажите, пожалуйста, то есть насколько правы наши слушатели, которые прямо сейчас уже, еще за месяц до выборов, говорят, Гурбангулы передает Сердару власть, вот и все?
Да, да, и ну, так это выглядит, так все, кто наблюдает за Туркменистаном, говорят. Есть вопрос, ну, удержит ли он эту власть? Потому что, как мы примером тому же Казахстану видим, что гладкие проблемы транзита могут быть оспорены не только в момент передачи, но и потом. Туркменистан очень богатая страна, запасы нефти и газа. Газ идет на, в основном, Китай сейчас. Но туда проявляют интересы Европы, там очень сильные туристические интересы. И нет договоров по поддержке безопасности. Вот казахстанский кейс показал, что в трудный момент могли появиться войска АДКБ и склонить чашу весов в сторону действующего президента, преодолеть робость силовиков, разброды, шатания в элитах. А вот такой инструмент в Туркменистане нет. Кто там прибудет? Туркмены. Вот недавно, в прошлом году были талибы, они сказали, мы готовы взять под контроль всю вашу инфраструктуру, ее защищать. Нравится такой вариант? Я думаю, для Российской Федерации он не смотрим.
Скажите, а можно ли как-то характеризовать политические взгляды Сердара Бердымухамедова, уж если мы говорим, что буквально через месяц он, скорее всего, будет руководить этой страной? Да, он учился здесь, в России, но все-таки он пророссийский или, к примеру, прозападный, или, к примеру, протурецкий, или как?
Я думаю, он протуркменский прежде всего, но он достаточно слабо себя показал, я сказал, это не харизматичный человек, он ничем себе не проявился, но я хотел бы напомнить историю Бердмухамеда, это просто был стоматолог туркмендаши, вот, да. Его избрали как самого слабого человека, как Хрущева в политбюро, но дело в том, что в политбюро нет травоядных, там все плотоядные, тот, кто дошел до вершины власти, имеет волю к власти, имеет жажду этой власти, особенно на Востоке, поэтому... Я бы не стал таких ставок делать. Посмотрим, как он будет себя вести. В Туркмении очень сильные позиции Турции. Туркмения – это родина всех туркмен, этнически считается. И мы знаем, что Турция, как региональная держава, себя все более и более проявляет. Может, она окажет там силовую поддержку. Конечно, есть сильные интересы Китая, без веяния которого сейчас в Центральной Азии практически ничего не происходит. Тут надо быть реалистами. Но мне кажется, надо выстраивать отношения, постепенно разблокировать этот статус автарки Туркменистана, потому что граница с Афганистаном практически открыта, и с точки зрения военных, несколько батальонных групп там могут все смять и пройти эту территорию с успехом. Там два аэропорта, один порт морской, там нечего особо заходить.
Ну и, возвращаясь, не торопимся ли мы приписывать все будущее Сердару Бердымухамедову? Не появится ли там в ближайшие дни кто-нибудь типа Такаева в Казахстане? Ведь там в свое время тоже говорили, что Назарбаев, скорее всего, передаст власть кому-то из Назарбаевых.
Там Усанабиш был против этого дела династии, но предпочел выбрать преемника равноудаленных финансовых и политических кланов с международным признанием дипломата. Этот выбор в пользу демократии. А все остальные страны пошли по пути династии. Азербайджан сделал династию, Рахмонов в Таджикистане делает династию, Туркмения. То, что не было у Ниязова сына, это, конечно, был знак небес, что ему не доведется сделать эту династию. А вот, пожалуйста, у Аркдага Бердымухамедова есть и сын, и внук.
Тут понятно.
Как вперед.
Тут вариантов нет, я понял.
Есть вопрос, я сказал, что есть и другие родственники, об этом говорил. Есть и сестры, есть и племянники, есть и там большой клан, который тоже имеет большие интересы к газовым доходам. Посмотрим, будем наблюдать.
Спасибо. Юрий Солозубов, политолог, директор международных проектов в Институте национальной стратегии, был с нами на прямой связи. Панк 13 уже видит, как интересует все, что происходит в Туркмении президента Турции Эрдогана. Прямо вижу, как глаз загорелся при таких новостях у него. Виталий жалуется, как же дальше без топовых роликов с участием Гурбангулы Бердымухамедова, ну вот с собачками, ну вот это все. Пел как, все же помнят. И главное, это легко можно посмотреть, я думаю, так или иначе, это легко найти в интернете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город в Москве. Пятибалльные пробки. Как предполагается, такой ситуации будет примерно полтора часа. На 7 вечера Яндекс прогнозирует максимальные на сегодня 6-бальные пробки. А по поводу программы «Своя правда», которая начнется через полчаса. В прямом эфире будем обсуждать предложение зампреда Государственной Думы от ЛДПР Чернышова установить для всех школьных учителей по стране единый оклад. Может быть, вообще для всех бюджетников. Ну, то есть все учителя во всех субъектах федерации одинаково должны получать. А главное, это реально можно сделать. Вот будем спорить об этом в следующем часе, а в ближайшие 20 минут поговорим о том, что дальше после того, как спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке Валиевой продолжать выступать на играх 2022 года. Дадут ли медаль, которую так и не дали неделю назад? Что будет дальше вообще с спортивной судьбой Валиевой, а главное, тех, кто с ней работал до этого, будут ли проблемы? Это первая тема для обсуждения. А вторая тема – День Святого Валентина. Депутат Единоросса, депутат Государственной Думы Мария Бутина назвала этот день вражеским мракобесием. Насколько это правда мракобесие, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Сегодня спортивный арбитражный суд разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжать выступать на играх 2022 года и выступить в одиночных соревнованиях. Таким образом, апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового комитета и Международного союза конькобежцев удовлетворены не были. Речь шла об обжаловании решения дисциплинарного комитета российского антидопингового агентства снять временное отстранение с фигуристки. Русада 8 февраля наложила временное отстранение на Валиеву. На следующий день, 9-го, Валиева оспорила это отстранение. Теперь еще раз напомню, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию так и не произведена. Ранее ее перенесли именно из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики и кандидат юридических наук. Он к нам присоединяется прямо сейчас. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, мы не слышим ответа на него. Так вот та медаль, которую вроде как наши выиграли, и которую так и не получили неделю назад, она будет вручена или нет?
Если разбирательство по сути к этому моменту не закончится, дисциплинарная медаль будет вручена.
К какому моменту?
К моменту вручения.
Да, но вручение должно было быть проведено еще неделю назад.
Но там тогда было временное отстранение, и было бы нелогичным вручать медаль, когда было временное отстранение. Сейчас КАС отклонил апелляции, и, по моему мнению, ничего не мешает вручать медали. Во всяком случае, никакого юридического запрета на сегодняшний день нет, потому что дисциплинарное производство неоконченное не является основанием для изменения процедуры и протокола награждения.
Если Валиева выступает в одиночных соревнованиях и побеждает, что произойдет?
Если она выступает в одиночных соревнованиях и побеждает, ей вручат медаль. Но как только дисциплинарное производство закончится, если вдруг ее признают виновной в том, что в ее пробе обнаружен пиметазидин, то эту медаль аннулируют, отберут.
Теперь еще одна история. Заговорили было, что есть определенные проблемы с тем, что так долго разбирали допинг-пробу Валиевой с декабря. И сегодня было объявлено, что якобы долго разбирали эту допинг-пробу, и результаты стали известны только в феврале. Не только из-за коронавируса там где-то в Швеции, но еще и потому, что Русада поздно сообщила о том, что это важные с точки зрения Олимпиады пробы. Эта проблема опять наша получается?
Да, это проблема, это недосмотр РУСАДА, потому что они отправили пробу без флажка, который бы указывал на то, что она подлежит вскрытию и проверке в срочном порядке. Но юридически это ни на что не повлияет, когда будет рассматривать спор по сути, потому что это никак не повлияло, был препарат, либо не был, на его попадание в пробу А.
Теперь еще, все-таки вот формально. Международный олимпийский комитет решил не проводить церемонию награждения. Но вот это решение означает, что нет победителей. Олимпийские чемпионы все-таки есть или их нет?
Я не согласен в данном случае с Олимпийским комитетом. Решение такое, конечно же, подлежит оспариванию, на мой взгляд, потому что, еще раз говорю, нет на сегодняшний день, на сегодняшнюю секунду, нет юридических документов, которые бы запрещали определять победителя. На сегодняшний день мы победители, и я считаю, медали должны быть вручены. Как
Ладно.
Будет потом, это мы посмотрим.
Что дальше с расследованием этого инцидента и какими могут быть последствия? Грубо говоря, в этом же году должны были основные допинговые ограничения быть завершены по отношению к России, и теперь, видимо, не будут завершены?
Значит, вы знаете как, я бы эти два события разделил. Сначала разобраться с Камилой нужно. И, как я сказал, дисциплинарное производство идет. Я склоняюсь 90%, что, к сожалению, ее признают виновной и, в общем-то, с последствиями. А вот каким образом это повлияет на продление санкций в отношении России в целом, я думаю, что Запад делает все возможное, чтобы это было как раз-таки вот направлено вот в этом ключе.
Понял, спасибо. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики и кандидат юридических наук. Борис уверен, что Валиевой медаль не дадут, перекрутят так, что если допингом поют, то это Путин виноват, ну и так далее. Еще запретят гимн, флаг на 3-4 олимпийских цикла. Напомню, что кто-то из американцев уже выступал с идеей, что нашим бы начальникам спортивным надо какое-то время еще подумать и только потом вернуться на Олимпиаду в нормальном виде. 7373948 телефон прямого эфира. Панк 13 винит наших, говорит. То есть страна 3 года без флага и гимна выступает, а они где-то отметочку на пробе забыли поставить. Дальше он ругается матом, хотя это не предусмотрено соответствующими документами. Мы обсуждали это полчаса назад. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Я полностью согласен с экспертом, что еще данная открытая игра Запада в отношении наших спортсменов, предвзяток причем, еще не закончена. Я еще несколько
Подождите,
лет назад...
Вайс, а вот про отметочку на пробе, то есть это тоже они устроили?
Это спланированная акция. Я еще несколько лет назад говорил после Сочи, что Запад играет с нами в открытую от предвзятости к нашим спортсменам.
Не-не-не, подождите, Вайс, еще раз. Отметочку на пробе – это спланированная акция.
Да, это спланированная акция, поэтому допинговые рояли с кустов они будут выносить на любой спортивном, на любом спортивном международном
То
соревновании,
человек, который...
в зависимости
Подождите.
От тех результатов, которые показывают наши спортсмены.
Я пытаюсь, вот Виталий теперь присоединяется, Панк 13, они все вас спрашивают, то есть англосаксы сидят в Русаде и там специально не ставят... Вот
да они где только не сидят, Юрий. Я просто хочу сказать, что виновата не спортсменка. Я сам занимался профессиональным спортом и хочу сказать, что виноват тренерский состав. Зачем давать спортсменам то, что запрещено? Каков бы ни был кардиостимулятор, либо корректор, есть заменители и аналоги, которые не включены в перечень запрещенных допингов, в кавычках, конечно, тех лекарств, которые необходимы спортсменам для быстрого восстановления после изнурительных тренировок.
Если это дают, тогда в чем предвзятость?
А то, что у нас чиновничий аппарат в нашем российском международном отделе Олимпийских игр и прочих структурах о признании одного чиновника, который оттуда за критику вышибли с так называемым шоум и скандалом, еще прошлым летом сказал, что там нужно полностью у нас в спортивных структурах перетряхнуть весь чиновничий аппарат, который продолжает заниматься стимулированием спортсменов запрещенными веществами.
Если я вас правильно понял, и там предвзято, и у нас плохо.
Ну, а, естественно, пользуются теми нашими так называемыми слабыми местами.
Единственный вопрос, учитывая, с чего мы начали этот разговор. Вайс, а вы точно не англосакс?
Я прибалтийский казах.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь предлагает всем, кто находит везде русофобию, напомнить, что проба в лабораторию уходит под цифровым идентификатором. Никто не знает фамилию и страну спортсмена. Так что в зеркале, мол, пишет Игорь, русофобию ищите. 7373948, телефон прямого эфира. Все не так просто. Сейчас мне нужно принимать звонки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, я вот предвзятости не вижу. Вот если бы они хотели бы, была предвзятость, то проще засудить в том же фигурном катании, чем вот это все придумывать. Тем более, что, а как вот этот препарат попал в кровь? Вот при чем тут предвзятость?
Нет, слушайте, вот это с одной стороны, но с другой стороны, вы же не будете спорить, что это очень странная история. Вроде как разрешили выступать, но при этом говорят, а медаль все равно не дадим.
Нет. но они не говорят, что не дадим. Они говорят, что будет расследование. Действительно, за один день же его нельзя провести расследование. Теперь нужно искать доказательства,
не, ну, вот,
что
вы представляете, попал вот, случайно. Вот смотрите, вы представляете историю? Вот мы сегодня с вами соревнуемся, я вас побеждаю, но при этом меня победителем назовут когда-нибудь послезавтра. Смысл в чем?
Нет, ну, это все равно лучше. А какой, а про второй вариант, это просто сразу отстранить ее и все. То есть других вариантов просто быть не могло.
Я понял, спасибо. Ярослав говорит, ну как, потому что, ну, вот эту тему обсуждать, не вспомнить норвежских спортсменов ведь нельзя было. Ярослав это и сделал. У них все астмой больные с ингаляторами на всех соревнованиях. Ну, так не проблема. Договоритесь тогда, вот это вот сложное название, тогда договоритесь, получите такие же разрешения, как Норвегии, как вы их называете, и все, нет проблем. 7-3, 7-3, 94. И пусть они жалуются на то, что у наших всякие вот эти вот зедины попадаются, потому что им разрешили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, надо огласить вот коммерческое название этого препарата. Потому что вот все эти допинги после скандала, я вот, допустим, мельдоний принимаю сейчас, чтобы двор чистить. И действительно, такое хорошее самочувствие, вот снег. Я до асфальта все чищу.
Мельдоний, поэтому... чтобы двор чистить, принимаете. Хорошо. 7-3, 7-3, 9... Наблюдатель говорит, ага, никто не знает фамилию. Они делают ДНК-анализ. Не надо думать, что лаборатория не знает, чья проба. Помните, в 2014 году у наших у кого-то нашли чужую ДНК в пробе. Еще раз, не ДНК фиксируется в каком-то числовом коде, а имя и фамилия. Вы не знаете, чья это ДНК, но вы знаете, как выглядит чужая ДНК. Артем утверждает, что врач Валиевой попадался на допинге грибцам, отсидел дисквалификацию. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Спортивный арбитражный суд разрешил нашей спортсменке выступать в одиночных соревнованиях на играх 2022 года. Церемонии награждения уже по выигранной медали с точки зрения сборной России не будет, как объявил Международный олимпийский комитет. Это будет сделано потом, когда все расследования по этому делу будут проведены.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наблюдатель уверен, что получить ДНК любого не проблема. Конечно, не проблема. Мы же обсуждаем другое. Но если так, то любого не проблема. Давайте вообще тему закроем, потому что все все знают и так. Ну вот результат. Все всех отстраняют потихоньку. Депутат Единорос Мария Бутина назвала День всех влюбленных, День Святого Валентина, это сегодня, между прочим, вражеским мракобесием. Она так отреагировала на поздравление одного из подписчиков, потом журналисты издания «Знак» к ней обратились. Она говорит, День всех влюбленных не наш праздник. Я знаю его предысторию, поэтому я против интеграции этого праздника в нашу историю. Ну, Бутина, она какое-то время была за границей, возможно, она не знает, что праздник как бы... интегрировался в нашу историю. Возможно, я преувеличиваю значение праздника, но Бутина, как бы то ни было, выступила, что она против интеграции этого праздника в нашу историю. Что еще? Наталья Поклонская, кстати, не согласна с Бутиной. Суть, говорит, не в истории праздника и кто его придумал, а в еще одном поводе сказать о любви, которую я, говорит, желаю всем сердцам на планете. Но тут тоже странная история, потому что история этого праздника есть, и если она плохая, нет смысла его брать себе. Я не знаю. Евгений Герасимов, режиссер, актер и председатель комиссии в Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям. Евгений Владимирович, здравствуйте. Евгений Владимирович? Алло. Не получилось. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. 7-3, 7-3, 94-8. Панк 13 хочет пройтись по Бутиной, но говорит, нельзя же, наверное. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником вас.
Не знаю. Вас также.
Ну, вы же испытываете чувства к кому-то, и, видимо, даже теплые. Может быть, это даже влюбленность.
Но почему сегодня история праздника недостаточно хороша?
Я вот как раз для дошкольников писала пособие, где в том числе, ну, естественно, в адаптированном виде говорила о том, что это, ну, мы только-только знакомим, да, ни к чему не призываем. Это связано с именем, с поминовением. У нас есть именины, там то же самое, почему нет. День Святого Валентина. Вообще жизнь, чувства, по-моему, это здорово. Вот. И ну, понимаете, как людям нужны праздники, им нужны какие-то памятные... Я на самом деле не понимаю, зачем нужно восставать, тем более, что уже все случилось.
Хорошо. Вот это вот главная история, тем более, что уже все случилось. 201-й говорит, у него День Святого Трифона, покровителя охотников и рыбаков, важен, рыбалка у него все, а Валентин ему не интересен. Бутина, надо сказать, она вот сейчас про Святого Валентина против, до этого она выступала против Барби. Было такое, может быть, тоже помните. 739-й пишет, что мы многоконфессиональная страна, поэтому должны относиться с уважением к религиозным и культурным праздникам других. Теперь дальше. У нас есть же ответ Валентину. День Петра и Февронии. Там еще хлеще. Но это тоже, кстати, правда. Там тоже праздник, но там тоже непростая история. Евгений Герасимов, попытка номер два. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете про Святого Валентина, про праздник? Это мракобесие или это, в общем, история, которая уже прижилась?
Ну, во-первых, я думаю, что история, которая прижилась. А потом, вы знаете, дать людям возможность еще раз сказать друг другу, что они любят, подготовить какой-то подарок. Какая разница, где кто его когда-то придумал? Тем более у любви нет, знаете, ни национальности, нет ни религиозных каких-то, так сказать, особых запретов. Вот, поэтому, ну, пусть дарят люди друг другу подарки, пусть говорят слова. Особенно, я думаю, что он приятен молодежи. Поэтому любите, любите, не забывайте говорить. Конечно, хорошо, чтобы мы не только в праздники дарили подарки, говорили, что любим, не забывали об этом. Но, тем не менее, праздник, он как-то дает дополнительный такой, как бы, толчок. Вот. Может быть, человек в жизни очень скромный.
Не, а история праздника, ведь Бутина, она говорит о том, что там же история непростая. И есть ли смысл все это?
И еще раз, какая, знаете, вот вы знаете историю, а вот молодежь, она может и не знать историю, она просто знает, что сегодня праздник любви, да? Какая им разница, кто придумал этот праздник? Какая разница истории? Поэтому, ну, пусть тот, кто отрицает, пусть придумает свой праздник. Будем тоже праздновать.
Спасибо. Евгений Герасимов, режиссер, актер, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Судя по всему, это самый простой, самый распространенный вариант спора с Бутиной или теми, кто против Дня Святого Валентина. Говорят, ну, это еще один повод. Какая вам разница, что там стоит за этим праздником? Но, с другой стороны, и понятно, что дальше будет продолжение этого спора, потому что начнут сравнивать, вот, например, День Петра и Февронии, и будут сравнивать историю Петра и Февронии и Святого Валентина. 7-3, 7-3, 94-8. А тут смотрите, какая еще интересная история. Борис пишет, раньше Бутина бегала по всяким бегала по оппозиционным митингам, я не помню, но неважно. А теперь стала единороссой и ирьяной патриоткой. Он говорит, интересно, неужели американская тюрьма настолько умеет перевоспитывать? Ну, в том смысле, может быть, тогда надо как-то перенимать опыт того, как там умеют перевоспитывать. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Игорь продолжает, что про Февронию тоже куча вопросов возникает. Алексею Морозову праздник даром не нужен. Что еще? Кто? А, ну, в том смысле, что Юрий — это не наше, Алексей — не наше, Владимир — не наше, пишет Панктарина. Ну, что у нас даже имена-то не все наши на самом деле. Потом, наша Масленица. Это что, не мракобесие тогда, пишет Виталий? Это вопрос. Собираются люди, в последний день сжигают чучело. Это же вообще, пишет Виталий, средневековье. Дальше начинают спорить по поводу того, что вообще наше, а что не наше. И тогда возникает вопрос от Панка 13, что Рождество наше, что Новый год наш? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Андрей, Москва.
Да, прошу.
Вы знаете, я вот с профессором согласен, что ничего плохого в этом дне нет, но я вот лично и супруга, мы его не отмечаем бурно как-то по-особенному, что называется, просто потому что, ну, мы люди православные, все-таки стараемся действительно двигаться вот в сторону православных.
Стоп. Ой, вот это важная деталь, раз вы так заговорили. То есть 8 марта вы тоже не празднуете, это же вообще к вере не имеет отношения.
Да, я, нет, вы знаете, 23 февраля и 8 марта, оно к вере не имеет отношения.
Ну вот, так, значит, не должны праздновать.
А 14 февраля к вере имеет отношение, но к католической.
Ну так нет, вот я и говорю, то есть, а там-то вообще не имеет отношения. Но видите, как-то избирательно получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Юрий Викторович, вот я никак не могу понять. То Милонов, теперь это дама. Как они? Фамилия
тебя? Бутина ее фамилия.
Бутина, да. Нашим депутатам что, делать нечего, а? Ну вот нашли, на чем сосредоточиться.
Не, они не сосредотачиваются, они говорят, ну вот, это можно легко убрать.
Ой, Юрий Викторович, можно убрать все, что угодно.
Ну вот.
Убрали за свое время Новый год, убрали.
Ага.
И сколько не было Нового года?
Довольно долго. Я не знаю, я тогда не жил, но говорят, несколько десятилетий. Ну вот.
Я жила, я помню. Вот, ну, хочется людям отмечать. Ну, пусть люди отмечают. Мы никогда его не отмечали. Праздник не православный, праздник не иудейский. Что нам его отмечать? Молодежи, вот ей хочется каких-то радостей. Просто так собраться, ну, видимо, какой-то предлог нужен. Вот они оккупировали у меня бассейн. И сидят в этом бассейне и отмечают этот чертов день Святого Валентина. Ну, нравится им это, пусть
вот
нравится.
Анна, давайте тогда я вам задам вопрос. Они у вас также оккупируют бассейн в день Петра и Февронии? Ведь нет?
В день Петра и Февронии они бассейн не оккупируют. Но дело в том, что я очень неоднозначно отношусь к этому празднику, Дню Петра и Февронии.
Ну, его же придумывали примерно,
ну,
как противовес.
Зачем его вытащили вот всю эту историю, Юрий Викторович? Ну, ведь странная история с Петром, и тем более, еще более странная с Февронией. Ну, какая там была особая любовь, судя по тому, что я знаю? Ну, какая-то выгода, что для одной стороны, что для другой. Вот завтра встретение, я завтра отмечу встретение. Ну, хочется кому-то праздновать Петра и Февронию, ради бога, нарвите ромашек и празднуйте. Хочется кому-то День Святого Валентина, ради бога, празднуйте. У кого-то еще есть там День Святого Патрика, ну, тоже, ну, там хоть пиво можно выпить.
Нет, ну вот тогда еще один вопрос. Вот Бутина, тут Юстас требует, чтобы мы подчеркнули, она ведь не требует отменить, она против интеграции. Так вот, она говорит, я против интеграции этого праздника. С вашей точки зрения, не поздно?
Ну, во-первых, уже поздно, во-вторых, история чисто коммерческая.
Ну да.
Чего там особо заморачиваться? Уже интегрировались, но есть он, пусть будет еще один праздник у молодежи. Вы будете праздновать? Нет. И я не буду.
Понятно, спасибо. 7373-94. Путина? Нет, Андрей. Это не дочка президента, это Мария Бутина, на «Б» фамилия. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня несколько удивило вот выступление и Герасимова, и последующей женщины. Вот можно же заметить, что идет война между Западом и Россией. Я вот как занимаюсь геофизикой в Институте физики Земли, хорошо знаю, что грядущее потепление планеты приведет к тому, что Соединенные Штаты, территория будет непригодна для жизни людей. И на планете останется на какой-то период мало места.
Хорошо. Подождите. Стоп. У нас просто последняя минута, а я хотя бы... То есть Рождество тоже отменяем, оно же тоже не наше.
Да дело не наше, а дело в дебилизации молодежи.
Ну, вот хорошо, я об этом и говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Не наши праздники, зачем нам нужны, а нам еще противостоять в ближайшее время. Элис из Мытищ пишет, а я куплю домой тортик, сам есть не буду. Сегодня тренировка, а девчонкам, говорит, будет приятно. Коммунизм тоже не нами придуман. Слушайте, правда? Вот об этом-то я не подумал. А Маркса-то почитают? А ведь тоже не наш. И кто знает, что от этого с молодежью-то происходит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Я думаю, что
20 секунд.
С праздниками давно уже работает конкуренция. То есть, кто лучше распиарен, какой больше нравится молодежи, тот, собственно говоря, существует. А так каждый может соблюдать свои праздники. У нас Новый год вступает в конфликт с последующим Рождеством, то, что происходит в пост. Ну, как бы кто-то его соблюдает.
Ну, как-то же живем, действительно, прямо сейчас новости.